Одна христианка, занимающаяся на приходе оглашением бабушек, поделилась со мной некоторыми своими наблюдениями. И поскольку они имеют отношение к теме наших уроков, вкратце перескажу их и вам. Оглашать бабушек – дело трудное, особенно тех, которые прожили без веры долгую жизнь, да еще и в советские безбожные годы. Эти работницы 11-го часа хоть и дошли до храма, но учиться вере и подготавливаться к таинствам им очень нелегко. Не зря же говорят, в юности учить, что на камне высекать, в старости учить, что на песке писать. Новые понятия старушки усваивали с превеликим трудом, а вот от старых, ложных отказываться не хотели и повторяли одно и то же – не воровали, не убивали, а потому и не грешны. Но встречались среди них и такие, которым по наследству от благочестивых родителей достался страх Божий, и они его хранили. Эти женщины Бога боялись, а потому им удалось не только уберечься от тяжких прегрешений, но и до глубокой старости сохранить удивительную чистоту ума. И когда на занятиях им говорили о грехах, о том, как нужно со страстями бороться и как необходимо приносить покаяние, эти бабушки и грехи свои обнаруживали без труда, и, что самое важное, в сокрушение от этого приходили. В этих случаях слова «начало премудрости», «страх Господень» становились явными. Но страх Божий – это духовный дар, получить который может каждый христианин, но при определенных условиях. Что это за условия? С рассказа о них мы и начнем наш сегодняшний урок.
Когда человек начинает верить так, как верит церковь. Например, человек, допустим, крещенный, это обычная история, крещенный, но не верующий в вечную жизнь. Беда, страшная беда. Но регулярно с этим сталкиваемся, когда, допустим, приезжаем, вызывают, допустим, на дом, вот человек болящий, надо бы пособоровать, причастить, начинаешь кратенько с ним говорить, он не верит в вечную жизнь. Представляете мировоззрение этого человека? Он признает церковь как некое явление культуры нашей российской. Ну, надо, мол, ну, давайте. А с другой стороны, он не верит в то, что за гробом что-то будет ответ за свою жизнь. Значит, он Христа не знает, он Евангелие не знает, он не признает это. Ну что может родиться в сердце такого человека? Какие религиозные опыты, какие духовные опыты могут быть? Очень большой вопрос. То есть получается, что правильная вера в Бога всемогущего, в Бога, который воздает за гробом, если ты не каешься. Вера в Бога, который в этой жизни исправляет тебя, дает тебе для исправления много чего, все дает. Вот если человек, эта вера дает, действительно привлекает к себе страх Божий настоящий. А когда, знаете, была у нас такая история, был период в жизни нашего храма, когда мы очень активно миссионерствовали. Ну, как мы думали, миссионерствовали. То есть выходили в неверующую среду и пытались там говорить о Боге. И был такой очень замечательный опыт, очень показательный. Когда мы пришли в одну из больниц, собрали на оперативку врачей, нам очень сочувствовала заведующая этой больницы, и мы начали говорить о том, что Бог-то всеведущий, Он все знает. Мы думали, что выбрали одно из замечательнейших качеств, то Господь любит каждого, знает от нас от и до. От нашего рождения до нашей смерти. И дальше продолжает нас любить и заботиться о нас. Казалось бы, как замечательно. Мы говорим об этом, а реакция людей противоположная. Спрашиваем, что случилось? Ну, видно же по людям, что им не нравится то, что мы говорим. Оказалось, что мы не хотим верить в Бога, который все о нас знает. Представляете? Это говорят люди образованные. Это что? Задает вопрос один из врачей. Это он знает, что я сделал в юности? Не, мне такое не надо. Понимаете? Ну как тут может родиться страх Божий? На чем? На какой основе? А когда человек понимает, что Господь его знает и видит, и каждую секунду о нем и заботится, и в то же время видит его, то, наверное, по-другому будет себя вести. Ну, по крайней мере, когда в разум придет. Понимаешь, что мы забываем, увлекаемся, грешим, это все ясно, понятно. Это даже, может быть, можно не обсуждать. Но когда он приходит в разум-то, это должно побудить его к страху, что, Господи, ты же знаешь все обо мне. И тут начинается то, что святитель Игнатий говорит. О какой там любви, о каких там охах-вдохах речь? Он начинает человек плакать о своих грехах. Он начинает раскаиваться в них. Начинает желать быть не таким, какой он был. Пытаться исправляться. Это долгий процесс, но он идет. Идет этот процесс. Вот. Поэтому тут, конечно, страх Божий, он появляется на почве правильной веры.
Опыт открывает высоту чувствования. Высоко и вожделенно ощущение страха Божия. При действии его часто ум притупляет свои очи, перестает произносить слова, плодить мысли. Благоговейным молчанием, превысшим слова, он выражает сознание своего ничтожества и невыразимую молитву, рождающуюся из этого сознания. Господь наш Иисус Христос, пишет святитель Игнатий, предлагает нам во врачевании поврежденной природы нашей, между прочими средствами, страх. Тому, кто предается порывам гнева и ненависти, он угрожает гиеной огненной. Тому, кто попирает совесть, угрожает темницей. Тому, кто увлекается нечистыми вожделениями, угрожает вечной мукой. Кто не прощает ближним согрешения их, тому Господь возвещает, что и его грехи не будут прощены. Сребролюбцу и сластолюбцу он напоминает, что смерть может восхитить их в то время, когда они не ожидают ее. Всем последователям своим Господь заповедовал спасительный страх Божий, выражающийся в постоянном трезвении и бдительности над собой. Страх – это лекарство от Бога, которое подается нам для исцеления наших поврежденных сердец.
Ведь представлять Господа каким-то злым, желающим мучений людей, желающим наказывать, это же не христианское представление о Боге. Но мы должны говорить о том, что да, Господь использует те средства, которые нас лечат. Но не витаминками не лечится инфаркт или аппендицит воспаленный. Надо по-разному лечить разные болезни. И поэтому одно из средств – это страх Божий. Это лекарство, действительно, как святитель Игнатий говорит. Почему? Потому что он лечит болезни, духовные болезни, то есть лечит грех. Тогда, когда человек начинает помнить, что если ты не покаешься, то ты ответишь за свои грехи, потому что ты свободно же все делаешь. Грехи-то какие-то свои развиваешь, отвечаешь за свою жизнь. Но Господь подает те или иные лекарства, в том числе и страх Божий. В этом снова мы должны говорить, что это проявление как раз любви Бога к нам. Ведь мы не будем же отбивать руку со скальпелем у врача, у хирурга, который собирается ампутировать аппендицит воспаленный у человека. Но это же безумие будет, если так человек делает. Жить хочет, да? Все потерплю. И вот здесь получается, что же человек хочет жить, значит, он должен принять от Бога те лекарства, которые Бог дает. том числе и такой дар, как страх Божий. Мы ведь его не совсем имеем, получается, мы не можем об этом говорить, вот так прямо опытно взять и разложить. Но, по крайней мере, мы можем догадаться, что то, что Господь дает, это и свято, и чисто, и полезно, и хорошо.
А далее значительная часть статьи святителя Игнатия посвящена теме «Суда Божия», где он пишет о том, что все святые часто вспоминали и размышляли о страшном суде Христовом и ограждали себя благовременным, спасительным страхом от того страха, который возбуждается отчаянием. Осуждением себя они стремились снискать себе оправдание и отвратить плачем плач. Этому надо учиться и нам. А чтобы воспоминание страшного суда Христова принесло нам большую пользу, можно вспомнить и такие слова преподобного Ефрема Сирина. «Если перед судом человеческим трепещет сердце подсудимого, что говорить о суде страшном? На нем Господь Иисус Христос при втором своем пришествии будет судить всех людей, существовавших на земле, живых, мертвых, и каждому будет определена вечная участь по делам и словам его. И тогда уже не страхом, а ужасом, пишет преподобный, будет объята вся тварь. Тогда даже небо омрачится от ужаса. Тогда море высохнет от страха. Какой же беззаконник останется при этом в живых? Вся земля сгорит. Какой же грешник избежит наказания? И вслед за преподобным Ефремом Сириным святитель Игнатий также повторяет слова о том, что необыкновенная картина страшного суда должна поражать сердце человека страхом, но страхом спасительным, и лишь сердце того, кто верует во Христа.
Если мы верим Христу, что нам сейчас дана жизнь, дана свобода, дана возможность, дана церковь, дана освящающая благодать церкви, и если мы ей не пользуемся, если мы не пользуемся теми плодами, которые Господь дает нам, плодами искупления, то после нашей смерти мы будем отвечать за это. Потому что даны дары, ты свободен. Значит, отвечаешь. Вот животные не отвечают за свои поступки. У них разума нет, свободы нет, а у нас есть. Поэтому мы отвечаем за свои дела. И нам Господь говорит, что после смерти будет этот самый суд. И суд частный, когда нас лично Господь будет судить. И суд страшный, когда будет судиться весь мир. То есть это будет. Это не просто, так скажем, педагогическая указка, которой вот так грозят ученику. Это по любви открытая правда. И человек должен этой правдой пропитаться или отвергнуть, закрыть уши, сказать, ничего не надо, живем сейчас один раз. И уже бояться только там, чтобы у него денег не украли. Или здоровье не подвело.
«Неужели же нам, потому что мы грешники, и вовсе не любить Бога?» – спрашивает святитель Игнатий, как бы от лица человека, жаждущего любви Божьей, прежде страха Божьего.
Ну да, это очень интересная такая форма задавать вопросы, когда человеку что-то говоришь, вот надо так, ну что мне, совсем что ли, вот теперь в церковь не ходить? Допустим, человек обижается на своих ближних, говорит, ты должен простить, надо простить. Ну что мне теперь, совсем в церковь не ходить? Где логика-то совсем? Отсутствует полностью. Но какая-то своя есть, безусловно. За этой логикой там понятно, кто стоит, да? Кому проще сказать, брошу все и не буду даже слушать, что вы тут говорите. Поэтому в наше время тоже это актуально. Что не надо нам ничего придумывать. Да, еще раз повторимся, любовь к Богу – это заповедь, но ей нужно учиться законным путем.
И святитель Игнатий сам отвечает на этот вопрос. Будем любить Бога, но так, как Он заповедовал любить себя. Будем всеусильно стремиться к достижению святой любви, но тем путем, который указан нам самим Господом. Не будем предаваться увлечениям обманчивым и льстивым. Не будем возбуждать сердце пламени сладострастия, тщеславия, столько мерзостных перед Богом, сколько пагубных и для нас. Бог повелевает любить себя следующим образом. «Прибудьте в любви моей», — говорит Он. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. цитирует святитель апостол Иоанна.
Нам не надо ничего самим придумывать. В Евангелии есть те критерии любви, которые Господь принимает как законную любовь. Кто любит меня, тот что? Заповеди мои исполнит. Представляете? Это не эмоции перед иконой, не мои охи, вздохи и мечтания о внеземных райских блаженствах. Оказывается, исполнение заповедей. Смотрите, как интересно. А исполнять заповеди – это целый жизненный процесс.
И этот процесс святитель Игнатий описывает так. «Если желаем стяжать любовь к Богу, возлюбим евангельские заповеди, продадим наши похотения и пристрастия, купим ценой отречения от себя село, сердце наше, которое без этой купли не может принадлежать нам, возделаем его заповедями и найдем сокровенное на нем небесное сокровище – любовь».
Только надо разбирать, видите, я сталкиваюсь с тем, что человек такие вещи, он их как поэтические образы просто скользнут у него в уме, и все. Может быть, есть смысл разобрать?
Если желаем стяжать любовь к Богу...
Если мы хотим выполнить эту заповедь и научиться любить Бога. Дальше.
Возлюбим евангельские заповеди.
То мы сначала должны научиться исполнять евангельские заповеди.
Продадим наши похотения и пристрастия.
Мы должны бороться бесконечно со своими страстями.
Купим ценой отречения от себя село, сердце наше.
Отрекаясь от гордости и своего мнения, попадая в рабство послушания церкви, мы только там обретем свободу своего сердца. Тоже, наверное, непонятно. Тоже переводить надо, нет?
Которая без этой купли не может принадлежать нам.
Потому что если мы не отречемся, мы так и будем гордостью его напитывать и засорять страстями. И оно не наше, потому что мы им не руководим.
Возделаем его заповедями и найдем сокровенное на нем небесное сокровище – любовь.
Если мы будем трудиться в покаянии, если мы будем исправлять свое сердце и оплакивать свои грехи, то постепенно, по очищению сердца, Господь даст нам этот дар любви. Ему настоящий.
А после святитель Игнатий вопрошает, что же ожидает нас на этом селе, и отвечает, нас ожидают труды и болезни, нас ожидает супостат, который нелегко уступит нам победу над собой, нас ожидает... А впрочем, и здесь комментарии батюшки лишними не будут. Итак, еще раз, нас ожидают труды и болезни.
Труды и болезни – это имеется в виду покаянные труды. Это борьба с грехами, поскольку это болезненный очень процесс. Потому что тут человек борется с собой, своей самостью, своими страстями. Это очень болезненный процесс. Поэтому труды и болезни – это как раз исправление своей жизни и оплакивание своих грехов. Исправление своих грехов, своего сердца. Вот это и есть труды и болезни.
Нас ожидает супостат, который нелегко уступит нам победу над собой.
Мы говорили с вами о падших силах, так, о падших ангелах, о бесах, которые обязательно будут вставать на пути человека. И Господь будет попускать это дело для нашей опытности и для нашего исправления. И поэтому мы не должны убирать его со счетов. То есть это будет во многом проявляться в каких-то нелогичных ситуациях. Да, когда что-то у человека ломается неожиданно, что-то он вдруг непонятно как заболел, что-то случается, вообще нелогичное может быть, не подразумеваешь даже. Казалось бы, что-то начал хорошее делать, и вдруг раз какие-то обстоятельства, вроде бы не дающие тебе это делать. Понимаете, тут все очень взаимосвязано.
Нас ожидает для противодействия нам живущий в нас грех. Живет он в уме, живет в сердце, живет в теле.
Совершенно верно. То есть, приступая к покаянию и пытаясь выполнять заповеди, человек только тогда узнает себя. Вот когда страсти не затрагиваются, человеку кажется обманно. Кажется, что он собой владеет. Вот есть такой фильм «Матрица». Когда человек живет, казалось бы, полноценной жизнью, а на самом деле он в каком-то инкубаторе находится, да, и его непонятно чем кормят, какие-то непонятные какие-то процессы с ним происходят, и огромная машина питается ну, энергией, что ли, или чем там, питается от него, не знаю, не помню уже. Очень замечательный образ сам по себе. То есть нам кажется, что мы совершенно замечательно функционируем в обществе, а в реальности у нас в сердце вот эта матрица находится. Когда нас обманывают, внутренние же ощущения о себе, а по-настоящему там плен. Вот. И когда человек начинает бороться с этим грехом, то в ближайшее время он покажет свою силу. Но отчаиваться не надо, это путь-то правильный. Он будет проявляться во всем, в уме, через помыслы, в сердце, через чувства, в теле, через капризы тела, понимаете, через плотские страсти. По-разному может идти. Но мы не должны сдаваться. Это тот самый нужный путь. Это не означает, что Господь нас бросил. Вот, ну, кто приползет, тот и победитель. Это как раз тот самый путь и есть излечение. Вот когда мы начинаем серьезную болезнь лечить, по всем врачам начинаем ходить, в очередях сидеть, да, анализы какие-то сдавать, болезненные, может быть, ждать хирурга там, или врача какого-то. У нас есть цель, мы хотим быть здоровы. Но это же законный процесс, да, ведь ожиданий, анализов, там, лечения и так далее. Также и духовное лечение такое же. Это тоже законный путь. И тут огорчаться не надо, это очень, очень важный жизненный путь.
Святитель Игнатий напоминает нам, нужен усиленный подвиг, чтобы склонить гордый и слепой ум в послушание заповедям Христовым. И когда ум подчинится Христу, наступает новый подвиг. Испорченное упорное сердце должно согласиться с учением Христовым, покориться тому учению, которому оно прежде было враждебно. И если ум и сердце придут в состояние повиновения Христу, то в это же состояние должно прийти и тело человека. А потому, заключает святитель Игнатий, каждый шаг в невидимой борьбе нашей ознаменован подвигом, ознаменован страданием, окроплен потом насилия над собой, потому что к настоящей любви нельзя прийти никак иначе. Только через подвиг и только при условии, что совершается он в страхе Божьем. И никак иначе.
Только такой путь. Только такой. Вот если мы хотим собрать урожай, мы должны посадить семена и взращивать это растение. Вот процесс засеивания семян, он от Бога зависит. Взращивание уже где-то от нас может быть. А плоды – это вот та самая любовь. А взращивание – это страх Божий.
И в заключении статьи святитель Игнатий пишет: Божие приходит само по себе в то время, когда мы не ожидаем Его и не надеемся получить Его. Но чтобы последовало к нам благоволение Божие, нужно предочищение себя покаянием. В покаянии совмещаются все заповеди Божьи. Покаянием вводится христианин сперва в страх Божий, а потом в божественную любовь.
Не надо нам ждать, что вот мы годик потрудились там или постом попостились, то что обязательно будет у нас вот это впечатление Божьей любви. Нам все-таки заповедано не ожидать сегодня, завтра или послезавтра, а терпеливо трудиться. Трудиться, а Господь, когда нужно, тогда и даст. Когда мы будем готовы, еще раз скажем, принять, понять и сохранить дар любви Божьей.
Сижени грядет Бог.